Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору по телефону 8 800 10 06 926. Набирайте этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. Звонки на этот номер бесплатны. Также напомню, что мы ведем видеотрансляцию в Facebook и на YouTube. Можете комментировать нашу видеотрансляцию на этих платформах. Стараемся читать все, что вы нам пишите. Традиционная утренняя перекличка идет под нашей трансляцией сейчас на YouTube. Пишут нам из Николаева, из Джанкоя, из Ялты, из Запорожья. Ну что же, пишите, откуда вы нас слушаете. Задавайте вопросы нашим собеседникам, комментируйте происходящее в нашем эфире. Стараемся читать ваши комментарии. Но напомню, что гарантированно ваше мнение прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. Итак, сегодня мы продолжим разговор о ситуации с пресной водой в Крыму, да, разговор о водном кризисе на Крымском полуострове. Ситуация с запасами пресной воды в Крыму продолжает оставаться стабильно плохой, да, если так можно назвать жизнь столицы Крыма, например, да, в условиях графиков подачи воды. Несмотря на достаточно обильные осадки в первые месяцы 2021 года, переломного момента, о котором писали крымские средства массовой информации, вот в этом водном кризисе не произошло. На сайте Крым Реалии опубликованы карты крымской засухи, которые свидетельствуют о том, что это явление только продолжает расползаться по Крымскому полуострову. Ранее мы публиковали карту пересохших рек Крыма. Теперь подробно вы можете ознакомиться с картой крымских водохранилищ, наиболее проблемных, в материале на сайте Крым Реалии. Зрители нашей Facebook и YouTube трансляции видят сейчас карту крымских водохранилищ, которые находятся в наиболее таком сложном состоянии, да, те, которые приблизились к отметке мертвого объема, и водохранилища в Крыму уже начинают использовать не как основные источники водоснабжения, а как резервные. По словам главы предприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, который он сказал 9 марта на совещании у Сергея Аксенова, выпавшие в начале года осадки позволили аккумулировать минимальный объем в водохранилищах. Этот объем будет использован только в том случае, если прекратится подача воды из подземных источников. Давайте послушаем, что сказал Владимир Баженов.
На сегодняшний день мы имеем небольшие, очень небольшие притоки водохранилища, но по городу Симферополе они позволяют нам сделать уверенный вывод, что с учетом того, что мы разработали уже все скважины на западном направлении, мы будем гарантировать, Сергей Валерьевич, нашим горожанам и тем 39 населенным пунктам, которые питаются от этих сетей, что перерыва в водоснабжении не будет. Мы накопили, наконец-таки, резервный миллион в Симферопольском водохранилище, который позволит мне в случае вот таких аварий на 1200 магистральных водоводов эти дни подрабатывать оттуда. В Партизанах и Воянах тоже у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах. Значит, сегодня, максимум завтра, мы планируем запускать насос ЦН-3000, который позволит нам перекачать большее количество воды на город Симферополь западного направления. И мы рассчитываем на то, что это количество воды снимет проблему, ну или почти снимет проблему с верхних этажей. Результат я буду знать где-то в четверг, на конец дня, после вечерней подачи воды.
Ну, нам раньше мы договорились, что пару дней давайте мы возьмем.
Среда, четверг. Дней.
Но я к чему, чтобы Валентин Валентинович в четверг, вот у нас будет штаб по стройке, соответственно, чтобы он уже, пользуясь там прямым эфиром, доложился по ситуации, что сделать для того, чтобы на верхних этажах, у нас вот то же самое Лермонтова, Куйбышева, соответственно, проспект Победы, там 210, у Героя Сталинграда графики, там и так далее. Ялта, там улица Сосновая. Но это отдельное обращение, поулично, пожалуйста, там коллеги сами там будут ситуацию там докладывать, там и глава администрации. Но тем не менее, давайте так, Владимир Викторович, вот на четверг на 11 часов решение должно быть какое-то найдено уже и озвучено.
Сделаем, Сергей Валерьевич.
Итак, в четверг к 11 часам жители многоэтажек, да, верхних этажей многоэтажек в наиболее проблемных районах Симферополя узнают, что же придумали подконтрольные России крымские власти для того, чтобы довести воду до верхних этажей. Мы продолжаем наш разговор. И вот здесь стоит добавить, что подача воды вне графика в Крыму уже сопровождает праздники. Так, в выходные к 8 марта круглосуточная подача воды была обеспечена, по словам Владимира Баженова, в Симферополе. Анонсировали запуск Бештерек-Зуйского водовода, тоже к дате идеологического праздника, да, который отмечается в Крыму, это 18 марта. И вот подконтрольная Россия, администрация Ялты тоже отчитывается о выходе за пределы графиков в честь 8 марта. Для этого пришлось частично задействовать сэкономленную в водохранилищах воду. Сейчас графики, по информации ялтинской администрации, возвращены. Давайте послушаем, что рассказал о ситуации с водоснабжением Ялты замглавы российской администрации города Владимир Буряк.
За прошедшую неделю водоснабжение в Ялте происходило на праздничные дни с 6 по 9.03 круглосуточно. Благодаря воде Крыма вода подавалась круглые сутки. Половина воды мы брали из местных источников, вторую половину пришлось брать из водохранилищ для подачи круглосуточного водоснабжения. Так как в горах минус 3, местные источники упал дебет. А именно, Хастабаш начал выдавать 14 256 метров кубических в сутки, Массандровский 6 тысяч в сутки и Учкош 3393. Общий объем по местным источникам за неделю, за сутки составлял 24 423 метра кубических в сутки. По большой воде Загорское водохранилище на сегодняшний день мы имеем 4 581 000 метров кубических воды. Счастливинская 4 944 000 метров кубических воды. Общий объем составил на сегодняшнее утро, на 9.03, 9 525 000, а полезный 7 125 000. Стараемся из большой воды не брать. Сегодня с 6 утра перешли на график. Подаем 3 часа утром, 3 часа вечером, пользуемся местными источниками. Доклад окончен.
Значит, договорились, Владимир Анатольевич. Значит, с Владимиром Викторовичем Баженовым состыкуйте ситуацию. У вас Ялта – это основной курортный регион, по большому счету, у вас больше всего отдыхающих, поэтому, соответственно, самый большой разбор воды будет у вас. Соответственно, при этом дефиците надо, чтобы все до минуты понимали, кто когда получает воду, в каком объеме, соответственно, включая, то есть средства размещения. Ну, конечно, у нас в первую очередь жители, то есть здесь без вариантов даже. Но, тем не менее, сорвать курортный сезон мы права тоже не имеем.
Итак, это был фрагмент совещания оперативного штаба по вопросам водоснабжения Крыма. О том, как будет осуществляться водоснабжение в курортный сезон, мы поговорим позднее в нашем эфире. А сейчас мы поговорим с Вазирой Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Метеорологического научно-исследовательского института Национальной академии наук Украины. А Вазира Мартазинова с нами на связи по телефону. Вазира Файзуловна, доброе утро.
Доброе утро.
Просим вас рассказать, ну, сейчас у Крыма очень сильна зависимость от осадков, и просим вас рассказать, чего ожидать жителям Крымского полуострова этой весной. Будет ли в Крыму достаточное количество осадков, как оно будет отличаться от нормы?
Вы знаете, в общем, вот то, что мы рассчитали и что получили, то картина не очень хорошая. Ну, если вот касаться марта, то осадки очень незначительные, и так очень нельзя сказать, что будет норма осадков. Что касается апреля, то осадки тоже очень незначительные. Большинство дней без осадков. И в те дни, которые мы видим осадки, они будут, ну, максимум 3-5 миллиметра, не больше. Что касается мая, тоже не видим осадков. Значит, в начале мая будут осадки, и в конце мая будут осадки. А в промежутке между началом и концом, в общем, осадков не видим в расчете. И, по сути дела, это по всей территории Крыма. Вот такая картина. Ну, температурный режим, естественно, неустойчивый будет. И в те моменты, когда резкое похолодание, вот к концу месяца марта должно быть резкое похолодание. Естественно, оно будет штормового характера, потому что практически без осадков, но штормовые ветры должны быть. И, может быть, даже заморозки.
Вот. То есть, в целом, уровень осадков, которые выпадут в Крыму этой весной, он будет ниже нормы, я правильно понимаю?
Значительно, значительно ниже, да. Осадков особых не видим. Если посчитать общий, то ниже 80%.
Для того, чтобы наши слушатели понимали ситуацию, я попрошу вас охарактеризовать климатические условия в Крыму в начале этого года, вот прошедшие два месяца, да, январь и февраль, насколько удачными с точки зрения осадков получились они?
Ну, вы знаете, в принципе, территория Крыма оставалась вот такой, как я сейчас сказала, что мы ожидаем в марте, в апреле, в мае. То есть осадков не было в изобилии. Естественно, они в пределах местами, в пределах нормы, ниже нормы были. И, в общем-то, ну, естественно, морозы доходили до Крыма, не только вот у нас в Киеве. Поэтому трудно сказать, что будет ли возможность набрать воды и заполнить резервуары за счет осадков в этом году. Навряд ли.
Спасибо вам большое за прогноз. Вазира Мартазинова в эфире радио «Крым Реалии» озвучила прогноз на эту весну, каким будет уровень осадков в Крыму. И я напомню, что мы далеко не первый раз обсуждаем эту тему. Не так давно, буквально 3 марта, мы тоже говорили о том, как меняется ситуация в Крыму. Принимал участие в этом эфире Сергей Гапон, ГИС-специалист. И он говорил о том, что этой весной водохранилища в Крыму будут наполняться неравномерно. Маленькую цитату я сейчас приведу в нашем эфире. Если по прогнозам Симферопольское водохранилище, Таганское, Балановское будут набираться крайне медленно, так как есть ряд факторов и один из главных антропогенный. Что касается Таганского водохранилища, оно будет наполняться после наполнения Белогорского по принципу сообщающихся сосудов. Наиболее быстро, скорее всего, наполнится Чернореченское. К апрелю его уровень будет как в маловодную весну. Выпавшего снега не хватит, чтобы наполнить его до средних показателей в хорошую весну. В целом приток воды от снега есть, но насколько была критическая ситуация по недостатку воды, что теперь нужно очень большое количество осадков. Часть снега уйдет в прямом смысле слова в землю. Сначала наполнятся подземные горизонты, потом вода пойдет в резервуары. Чтобы достигнуть хорошей наполняемости, ежемесячно количество осадков должно превышать норму. Ну что же, прогноз по осадкам на эту весну мы только что слышали в нашем эфире. Давайте теперь поговорим о тех прогнозах, которые дает подконтрольное России правительство Крыма. А прогнозы таковы, даже уже распоряжение прозвучало 9 марта на заседании в подконтрольном России Совете министров Крыма. Сергей Аксенов распорядился подготовить к следующему понедельнику графики водоснабжения курортных городов Крыма на курортный сезон. Давайте послушаем этот фрагмент совещания.
До следующего штаба, коллеги. Значит, мы с вами договорились, полностью определяем график работы в худшей ситуации всех учреждений снабжения населения в курортный сезон. Коллеги, мы с вами понимаем, разбор воды увеличится. Сегодня должна быть простая математическая модель, исходя из худшей ситуации. Мы ее понимаем. Возможно, она будет неприятна. Ну, говорим открыто, я имею в виду, да. График, он будет неприятный достаточно. Но, тем не менее, который должен нам позволить провести курортный сезон, соответственно, продержаться, дать людям возможность заработать. Рассчитываем на худшую ситуацию. Опять же таки, что осадки, если и будут, то есть вода там, ну, что там, так сказать, засухи, которая была, уйдет просто в почву, соответственно, и так далее, мы не получим в водохранилищах. Но пользуемся тем, что у нас есть в наличии на сегодняшний день. От этого отталкиваемся. Владимир Викторович, так? Так точно. Поэтому прошу по всем курортным регионам, мы в понедельник докладываемся крымчанам, чего сделано на этом направлении, соответственно. В каком режиме будут работать. При этом вот обращение по Ялте поступает там по ряду санаторных комплексов, что опять же кому-то подают воду. Еще раз говорю, заявляю, все команды даны, то есть никто по отдельному графику, ни один санаторий воду не получает. Пожалуйста. То есть если где-то у кого-то возникают сомнения, там массовый платеж, репортаж снимите там. В данном случае это, ну, это уже отдельно там Минформ. Задача, чтобы показали, что нет такой ситуации. Мало того, мы держим это все на контроле. Никто ни с кем ни о чем отдельно, я гарантирую, не договаривался и не договаривается. Вот и все. Поэтому в этой части, чтобы мы, так сказать, паразитирование на этой теме сняли окончательно.
Вот такое распоряжение дал Сергей Аксенов. Через неделю мы, возможно, узнаем, какие графики будут предусмотрены для курортных городов Крыма на время курортного сезона. Ну что же, продолжаем мы эфир. Я напомню, что можно дозвониться к нам в студию 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму или в соседней России, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. Вас гарантированно услышат в Крыму. Также я напомню, что есть онлайн-трансляция на страницах Крым Реалии в Facebook и YouTube. Вы можете оставлять комментарии под этой трансляцией. Сейчас у меня открыты комментарии под трансляцией на YouTube, и тут спектр мнений действительно широк. Кто-то говорит о том, что в Крыму такая же засуха, как была в 90-е годы. Вот если кто помнит, какие проблемы с водой были в Крыму в 90-е годы, вы можете тоже написать или позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926. Но есть и такие зрители, да, нашей трансляции на YouTube, которые утверждают, что никаких графиков водоснабжения в Ялте на самом деле нет. Ну, здесь я не знаю, на самом деле, что сказать, потому что мы слышали, о чем говорит подконтрольное России правительство Крыма, и тут варианта два. Либо вы, либо российское правительство Крыма находится в какой-то не той Ялте. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Напомню еще раз, что можно дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Также вы можете оставлять комментарии под нашей трансляцией. Мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Ну что ж, продолжаем мы эфир. Запланировали мы сегодня поговорить более детально о том, как ательеры Крыма относятся к вот этим новостям, о том, что возможно введение графиков подачи воды не только в Ялте, но и в других курортных городах Крыма. Ну что ж, время эфира у нас утреннее, да, не всем получается дозвониться. Ну что же, это хороший повод продолжить этот разговор в будущем, тем более, когда уже будет понятно, каким образом будут составлены эти графики, наверное, он получится и более предметным. Сейчас мы переходим к следующей части нашего разговора. Мы поговорим о том, как перспективы введения графиков подачи воды в других городах могут отразиться в общем на состоянии коммунального хозяйства. Если вы внимательно следите за совещаниями в подконтрольном России правительстве Крыма, то в начале каждого совещания Сергей Аксенов отчитывается о проведенной работе с обращениями граждан. Он озвучивает количество тех обращений, которые поступило за неделю в подконтрольной России правительство Крыма. И я напомню, что ситуация с дефицитом пресной воды, она в Крыму существует уже полгода. И вот полгода спустя того, как правительство Крыма подконтрольной России усиленно работает над этой проблемой, давайте послушаем, сколько жалоб по информации Сергея Аксенова поступило за одну неделю.
В общей сложности у нас по вопросам, связанным с водообеспечением, с 1 марта по 7 марта было 713 обращений. Значит, основные темы – это заявки по утечкам 213, отсутствие водоснабжения 207, подача воды на верхние этажи 42. Там так мы и не решили вопрос, коллеги, значит, сейчас надо будет отдельно доложиться по подаче воды на верхние этажи. Те же самые улицы, то есть там проспект Победы, там Герой Сталинграда. То есть все поулично видно по обращениям, что та же самая ситуация. Значит, заявки на подвоз, ну, по заявкам на подвоз – Юрий Михайлович, даже там, ну, вот ничего слушать не хочу, все должны быть удовлетворены, если по обращениям видно, если люди не знали график, одно дело, ознакомьте, если не подвозили, добавьте время, то есть, ну, здесь даже слушать не хочу. Нарушение графика подачи воды, аварийность была большая, могу сказать, действительно, мы с Владимиром Викторовичем все выходные были на связи, то есть было в Симферополе там только больше 25 аварий, вот на позавчерашний день мы там с вами общались, просто-напросто, действительно, коллеги работали здесь на износ, ничего не могу сказать, но, тем не менее, от граждан обращения поступают, там, например, там, по мотозалке, там, что вот там воды нету, к примеру, а вода течет, и так далее. Конечно, когда люди наблюдают, особенно в период такой засухи, дефицита воды, протекания, соответственно, и когда днями эта вода течет, конечно, ну, здесь эффективность нашей работы надо понимать. При том, что мы понимаем, что бригад там не хватает и так далее. Аварийное отключение на сетях губ вода Крыма 25, аварии на канализационных сетях, это подпоры колодцев, значит, 17, качество воды 14, аварийная работа на сетях, жалобы на устранение аварийной ситуации, слабый напор воды 3. В разрезе регионов, ну, самое большее Симферополь, понятно, 517, Ялта 85, Симферопольский район 32, Красногвардейский 19 обращений, Ленинский 17, Керч 9, Саки 8, Бахчисарайский район 7, Жинкольский 7, Евпатория 4, Алушта 3, Феодосия 3, в Жинкольском и Разулинском районе по одному обращению.
Вот такая информация. Столько обращений поступило только за одну неделю в подконтрольное России правительство Крыма касательно ситуации с водоснабжением. И я напомню, что сейчас в условиях графиков подачи воды, ну, уже больше чем полгода живет Симферополь, Симферопольский район, Бахчисарайский район. И говорили мы сегодня о графиках водоснабжения в Ялте. Что же будет, когда графики водоснабжения будут введены в других крымских городах? Вот об этих перспективах мы поговорим с Николаем Парицким, бывшим министром жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Николай Николаевич, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, видим мы, что да, введение графиков подачи воды очень сложно, да, сказывается на состоянии городских коммуникаций. Вот эти вот импульсные подачи воды, они разрывают коммуникации. Регулярно мы слышим о разных утечках воды. Да, эти ситуации постоянно разбираются на совещаниях, вот, к которым мы постоянно обращаемся. Как будет меняться ситуация в других крымских городах, по вашему мнению, если им придется перейти на графики подачи воды?
Еще раз доброе утро, Крым, доброе утро, Украина. Ну, вы знаете, ситуация действительно не очень хорошая. Во-первых, состояние сетей, об этом мы неоднократно уже говорили. Во-вторых, это действительно, как вы правильно сказали и правильно заметил Владимир Бажеров, профессионал своей отрасли, можно так сказать, в коммуналке. И действительно, резкие перепады давлений, к сожалению, не очень хорошо сказываются на сетях. Даже учитывая ту ситуацию, которая сложилась на протяжении очень многих лет, это состояние сетей, это отсутствие регулируемого давления в сетях, это отсутствие подкачивающих станций в домах, будем говорить так, регуляторов давления, которые не позволяют регулировать. И все это приводит в итоге к очень, очень плачевной ситуации. Это порывы сетей, о которых говорил Аксенов, о которых говорил Владимир Бажеров. Что касается графика крымской подачи на южный берег Крыма, ну, честно говоря, я ожидал, что все-таки надеялся, что все-таки тех запасов, которые есть, мы с вами об этом говорили осенью, хватит до июня, до июля месяца. Ну, к сожалению, погода, природа вносит свои коррективы, и действительно ситуация не очень хорошая.
В Ялте есть возможность неким образом балансировать. Вот когда нет морозов, да, и вода эта не замерзает в горах, воду в довольно достаточном, по словам администрации Ялты, объеме забирают из альтернативных, как говорят, источников. Да, это ручьи и водопады. Может быть,
вы знаете,
получится Ялте как-то?
Большое сомнение. Я с уважением отношусь к Янине Павленко. Знаю ее лично, знаю Алексея Григорьева, который сейчас Ялтинским водоканалом кирует. Поймите одно. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, отсутствие воды в верхних слоях грунтов, даже скалистых, трещины, развалы, все это пока, до тех пор, пока верхний слой не наполнится водой, никакого говорить о том, что будут какие-то сдвижки или улучшения в количестве, в объемах воды, которые будут приходить из естественных источников, нельзя. Это все кратковременно, это все временно. Это же была ситуация неоднократно и в советское время, и в украинское в наше время. Источники, те же водопады, это не, нельзя говорить о том, что это резервный. Это может быть резервный, но это на определенное время, месяц, два, три. Если будут продолжаться такие изменения в природе, в погоде, то источников водопадов просто не хватит для того, чтобы обеспечить весь южный берег.
Итак, давайте попробуем резюмировать наш разговор. В случае, если все-таки будут введены графики водоснабжения в прибрежных городах Крыма, да, можно предполагать, что от Ялты, да, это будут, наверное, прежде всего города вот в восточную часть Крымского полуострова. И да, и к чему нужно готовиться крымчанам? Нужно ли изучать опыт симферопольцев, который появился за последние полгода жизни в графиках? Нужно ли изучать, да, то, какого качества вода идет из кранов, опыт жизни на верхних этажах, куда не добивает напор воды и так далее? Столкнутся ли жители остальной части Крымского полуострова с теми проблемами, в которых уже живут жители Симферополя?
Столкнуться однозначно. И вы знаете, я не хотел язвить, но, наверное, нужно напомнить и жителям Украины, и гражданам Украины, и нашего Крыма, который в составе Украины, о тех попытках вернуть нас в добрые советские времена. Ну что, придется теперь Крыму пожить в добрые советские времена, когда утром подавалась вода, и вечером на курортные города, на санатории, на пансионаты. Ну, к сожалению, такая ситуация сложилась. Что сделать? Ситуация не очень хорошая.
Ситуация не очень хорошая, а есть ли очевидно, что вы внимательно следите за тем, что происходит в Крыму. По вашему мнению, есть ли какой-то выход из этой ситуации? Ну вот 18 марта торжественно запустят Бештерек-Зуйский водовод. Нет. Я предполагаю, что это будет торжественно сделано.
Ну, вы знаете, из тех слов я первый раз за 7 лет услышал реально мысли и реальные шаги к тому, со слов Аксенова, реальное состояние дел и реальные шаги, которые должны были приниматься на протяжении 7 лет. Наконец-то будут подготовлены какие-то графики, наконец-то обратили внимание на насосные, наконец-то обратили на подкачки, наконец-то обратили внимание на сети. Ну, должен сказать, что растем, как говорится. Что касается водоводов временных, это все временно. Пока Крым не вернется в состав Украины, разговаривать о каком-то стабильном, 100% обеспечении водой Крыма невозможно. Мы это прекрасно все понимаем.
Что можно Спасибо вам. Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Николай Парицкий, бывший министр жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым. Его мнение прозвучало в эфире радио «Крым Реалии». Согласны вы с ним или нет? Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные с территории Крыма и соседней России. Можете писать в комментариях под нашей трансляцией на YouTube и Facebook. Можете присылать нам письма на электронную почту. Ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит в Крыму. Очевидно, что будем и далее возвращаться к этому разговору. Это одна из самых важных тем в Крыму, и вы можете помогать нам следить за этой ситуацией. Если у вас есть наблюдения, которыми вы бы хотели поделиться с нами и с нашими крымскими слушателями, вы можете присылать нам электронные письма. Адрес есть на сайте Крым Реалии, адрес электронной почты. Там же на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще нам связаться. Мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях, но и на телефон, по номеру телефона 8 800 10 06 926 вы можете дозвониться не только во время прямого эфира, но и по его завершению. Работает автоответчик. Ваше сообщение будет записано, мы его обязательно прослушаем и по необходимости, если это вам необходимо, мы свяжемся с вами. Ну что ж, на этом вся информация. Эту часть эфира для вас провел Сергей Макрушин. Я передаю слово моему коллеге Андрею Гивко.
Радио Крым Реалии 648 АМ. Средние волны доступны в вашем радиоприемнике, доступны в вашем автомобиле. Если вы пользователь интернета, ищите нас в соцсетях. Видеотрансляции наших радиоэфиров смотрите на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». И помните, крымчане имеют право знать.
Андрей Гивко возвращается в студию. Благодарим Сергея Макрушина за центральную тему нашего эфира, тему, как всегда, актуальную, которая касается водоснабжения Крыма, особенно то, что происходит накануне лета и накануне курортного сезона. Мы обязательно продолжим следить за этой темой. Если вы вдруг только что подключились к нашему эфиру и пропустили центральную тему нашей программы, то настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ней на Фейсбуке или Ютьюбе, а можно и у нас на сайте. Там было достаточно много интересного. Ни в коем случае не пропускайте такие темы, поскольку они касаются жизни Крыма в целом. Ну, в третьей части нашей программы поговорим мы о концепции русского мира для Кремля. Эта концепция довольно часто звучит в СМИ последние 7 лет под грифом защиты русскоязычных и построения так называемого русского мира. Была попытка незаконной аннексии Крыма России. Кроме того, были оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В части этой концепции, которая во всяком случае звучала из уст маргинальных российских политиков, звучало то, что вот якобы весь юго-восток Украины является этнически русскоязычным и этнически русским. И вот по словам этих самых маргинальных политиков, Россия претендует на эти территории, хотя по официальным заявлениям Кремля Россия претендует сейчас только на Крым. Тем не менее, Крым, согласно международным конвенциям ООН и международным уставам, является территорией Украины. И поговорим мы о том, в принципе, как эта концепция русского мира появилась, как она развивалась. За пределами России проживают 30 миллионов русскоязычных. Они находятся под пристальным вниманием Кремля, спецслужб и государственной пропаганды. И также, каковы политические взгляды русской диаспоры, в чем смысл концепции русского мира, является ли он внешнеполитическим отрядом Кремля, вот во всем этом разбирались наши коллеги из русской службы «Радио Свобода». Нам нужны исходные данные, и я предлагаю послушать ту статистику, которую собрали журналисты и наши коллеги для того, чтобы понять, о чем мы сегодня будем говорить и что же такое этот самый русский мир.
За пределами страны, по некоторым данным, проживает около 30 миллионов русскоязычных людей. Кремль возлагает на них большие надежды для того, чтобы создать серьезный инструмент влияния в будущем путем вербовки. Государственная политика в отношении соотечественников за рубежом становится одной из самых приоритетных направлений во внешней политике. Соотечественниками в Кремле с подачи Суркова считают всех русскоязычных людей в мире, проживающих за пределами России. Политические взгляды русских диаспор могут и разниться. Недавно в Австралии мы наблюдали митинг сторонников Навального и в то же время контрмитинг казаков в поддержку Путина. По мнению экспертов, Кремль не жалеет денег на финансирование русского мира за границей. Это наблюдается и на акциях «Бессмертный полк» в городах Европы и США, и на любых пророссийских акциях так называемых «патриотов России» в Европе. Стоит упомянуть и о грантах для ученых и политических деятелей, кто проживает за границей. Фонд «Русский мир» существует за счет Российской Федерации. Организация, с одной стороны, неправительственная, но в то же время работающая на интересы России. Такие организации создаются для лоббирования интересов страны-хозяйки в других странах, якобы от граждан этих стран. Также они работают на улучшение имиджа России в мире по принципу, получившему название «мягкая сила», который в последнее время стал употребляться в качестве довеска к внешней политике России. Какую цель преследует Кремль в других государствах? Как действуют эти фонды? И каким образом они формируют внешнюю политику Москвы в других странах?
Итак, работа с вербовкой, использованием иммигрантов, продвижение политических интересов Кремля появилась не в современной России. Журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бараган в своей книге под названием «Свои среди чужих политические иммигранты и Кремль. Соотечественники, агенты и враги режима». Это вот такое вот длинное название у книги. Так вот, Солдатов и Бараган рассказывают, что практика вербовки диаспоры активно осуществлялась еще большевиками. И вот чтобы понять, как это происходило, давайте послушаем их подробнее.
Как только случилась Октябрьская революция, проблема иммигрантов, политических иммигрантов для Кремля вышла на первый план. Они никогда не упускали этот момент, потому что, в принципе, иммигранты — это и была контрреволюция. И чрезвычайная комиссия она была создана для того, чтобы бороться с контрреволюцией. Поэтому всегда были в поле внимания. И началось, конечно, с того, что их необходимо уничтожать и всячески с ними бороться, поскольку они представляли собой угрозу для нового вот этого коммунистического большевистского режима.
В какой-то момент переходит это из борьбы с контрреволюцией в понимание, что эмиграция может являться агентом влияния советской власти.
Безусловно, с самого начала существовала теория, что эмиграция может быть инструментом в руках каких-то враждебных сил. Такое впечатление, что большевики, в общем, сами читали все эти памфлеты, которые распространялись после прибытия Ленина в запломбированном вагоне, и в какой-то степени, ну, если не верили этой теории, то допускали, что нечто подобное может произойти и с ними, то есть может прибыть новая группа эмигрантов при поддержке враждебного режима и начать контрреволюцию или новую революцию. А пока не прибыла на этом самом поезде, то будет вести какие-то закулисные игры, собственно, для подрыва интересов, национальных интересов советского государства.
Если не уходить в далекий исторический экскурс, то стоит также напомнить о том, что в свое время диаспора и завербованные агенты, КГБ, члены диаспоры, которые проживали за границей, активно использовались в том числе для различного рода устранения политических оппонентов советского режима, в том числе и украинских. Но что представляет собой сейчас современный блок эмигрантов, на которых имеет планы Кремль? Это 30 миллионов человек, разбросанных по всему миру, с разными взглядами, политическими предпочтениями и желаниями. Может ли Кремль системно изучить их, объясняет глава аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Существует какой-то профайлинг политический, социальный?
Ну, я не знаю такого прямо трактата обо всей эмиграции. Угу. Да это и невозможно. 30 миллионов – это же на самом деле не обязательно эмиграция. Это русскоязычные дети, люди, которые живут, не знаю, в Украине, допустим, или в Казахстане, или в Беларуси. Они никуда не эмигрировали, они там просто живут. Точно так же и волны эмиграции, три там условно считаются советские, плюс вся постсоветская, они довольно разные. Кто-то уже, наверное, и не эмигрант никакой, забыл вообще обо всем этом. Для кого-то это актуально. Люди, которые ходят на митинги за Навального и против Навального, это явно не те люди, которые просто вспоминают там пару раз в год на какие-то праздники, что у них были русские бабушки и дедушки. Поэтому я не думаю, что вообще есть что-нибудь общее.
У этих 30 миллионов.
Ну да.
При этом категория общности этих 30 миллионов людей конструируется именно Кремлем, потому что в 21 веке по направлению политики верхушки России важная концепция соотечественников начинает постепенно превращаться в концепцию так называемого русского мира. Андрей Солдатов объясняет, как термин «соотечественники» сейчас трактует для себя Кремль.
Соотечественники как политический термин в Новой России появился еще даже до распада Советского Союза, еще Борис Ельцин устраивал первый конгресс соотечественников. Другое дело, что его взгляд на эту проблему был совершенно другой и отличался от Владимира Путина. Он думал, что необходимо спрямить вот эту кривизну истории. Собственно, из-за этого даже символом первого конгресса соотечественников был искривленный российский триколор. Идея была в том, чтобы пригласить эмиграцию, так называемую «другую Россию», пригласить ее в Россию, в новую, и начать строить какую-то вот новую страну, где оба элемента, которые были разделены насильственным образом после 1917 года, начнут вместе что-то такое создавать. Владимир Путин устроил свой собственный конгресс соотечественников и сделал это не в 2005, а сразу в 2000, потому что его идея была совершенно другой. Он совершенно не хотел, чтобы ему помогали эмигранты строить новую демократическую Россию. Он рассматривал их как инструмент внешней политики своего государства. И, собственно, сказал это очень прямо на этом конгрессе. Он заявил, что только при сильном государстве может существовать сильная и благополучная иммиграция и русское сообщество за рубежом. А потом эта концепция просто плавно мутировала, развивалась. Понятно, что когда появились какие-то конфликтные зоны, как там в Украине или Казахстане, или в Прибалтике, то, соответственно, модифицировалась эта концепция. Но всегда, собственно, главная идея была в том, что диаспора должна служить интересам государства в том или ином виде. А взамен эмиграция получит чувство, я бы сказал, утраченной идентичности. То есть им дадут возможность гордиться тем, что они каким-то образом принадлежат к этому новому русскому, в какой-то степени имперскому проекту, что они помогают распространять знания и влияние России за рубежом, участвуют в этих там, масштабных каких-то акциях, как, например, процессии Бессмертного полка по американским городам, и могут вот вместе гордиться, что они вот, наконец-то оказались вместе в одном общем проекте.
Журналистка Ирина Бараган, в свою очередь, объясняет, новая ли это концепция и есть ли существенное различие с тем самым советским прошлым.
В этом смысле Россия просто уникальная страна, потому что у нас по количеству иммигрантов, ну или вот таких людей, о которых сказал Александр Верховский, то есть все равно чувствующих свою культурную и историческую связь с Россией, очень много. Их 30 миллионов, и вообще русская диаспора, она считается на третьем месте после индийской и мексиканской. Даже китайская, мы думаем, что китайцев намного больше, по понятным причинам, так она только на четвертом месте. Поэтому такие возможности, ну, есть не у каждого правительства. Плюс очень многие авторитарные государства интересуются своими соотечественниками, людьми, которые эмигрировали. И арабские страны очень часто можно слышать. Мы посещали один конгресс, одну конференцию, которая касалась вообще мировой эмиграции в целом. И люди там из Сирии, из Йемена говорили, что диаспору, их диаспору в США как-то за ней присматривают их изначальное государство, посылают каких-то сотрудников спецслужб, чтобы их запугивали, напоминают про родственников и так далее. То есть, в принципе, это не уникальная такая российская практика. Но, конечно, такая гигантская, огромная программа, которую развернул Путин, она вряд ли когда-либо существовала. В Советском Союзе работали, конечно, с иммигрантами, и это хорошая база для того, чтобы рекрутировать агентов потенциальных и собирать какую-то информацию гипотетически. Но тогда это было все намного в более усеченном виде. И вот, насколько я знаю, это хорошо известный пример, были такие культурные центры, которые в основном находились под крышей, в общем, это была крыша для первого главного управления, то есть для КГБ СССР, то есть для советской разведки. И они вот как раз для этого и использовались очень-очень во многом, для того, чтобы подкатывать к мигрантам, вербовать их, получать какую-то информацию.
Не последнюю роль в построении так называемого русского мира играет и Российская Православная Церковь и ее ответвление в странах бывшего СССР. К примеру, бразильский боевик подконтрольных России группировок ЛДНР Рафаэль Лусварги прятался от украинского правосудия в мужском Свято-Покровском Голосеевском монастыре Киева, который подчиняется Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая, в свою очередь, тесно связана с Российской Православной Церковью и Патриархом Кириллом. И вот глава аналитического центра СОВА Александр Верховский объясняет, какую роль российская церковь получила в создании вот этого так называемого русского мира.
Она была довольно активным участником в 2000-е годы, в нулевые, я имею в виду, потому что когда в ранний путинский период, скажем так, эта идея политического освоения диаспоры не имела четкой формы, и подыскивались варианты. Одним из этих вариантов были разговоры о некой православной цивилизации, ну, центр которой, естественно, должен быть в Москве, а не там в Константинополе или Иерусалиме. И об этом много кто говорил. Там дошло до того, что Иванов, когда был в бытность своим министром иностранных дел, тоже говорил эти слова. И вот так все шло, но потом этот как-то свернули проект, перестали понемногу говорить о православной цивилизации, вместо этого заговорили о русской цивилизации. Хотя имеется в виду то же самое.
Русский мир.
А потом она стала русским миром. Да. Слова вот можно заменять немножко, но смысл в том, что у нас тут есть своя незападная цивилизация. Она похожа, но другая. И в великой вот такой а-ля Хантингтон битве глобальной цивилизации у нас есть своя особая роль, и можно понять, мы тут всех спасаем, ну и так далее. И, конечно, здесь церкви есть что сказать, это просто ее тема. Поэтому она, конечно, очень много говорила, но когда русский мир дошел до того, что он стал подразумевать военные действия в соседнем православном государстве, тут, наверное, я думаю, многие церковные лидеры должны были сильно напрячься, потому что они не это имели в виду.
Приведя к церковному расколу в итоге.
Да, то есть при том, что понятно, что украинская церковь примерно половина русской православной церкви, то там была ситуация настолько угрожающая, что, ну, как известно, митрополит Кирилл там манкировал заседанием, где подписывалось присоединение Крыма. То есть это вот идея русского мира зашла так далеко, как церковь точно не планировала.
Такая вот история, это большая получасовая передача, ее полностью можно посмотреть на YouTube-канале наших коллег русской службы «Радио Свободы». Я напомню только, что концепция так называемого русского мира, в том числе уже более 7 лет, активно продвигается и в аннексированном украинском Крыму. Правозащитники регулярно обращают внимание на то, что вот с помощью этой концепции и ее пропаганды в различного рода средствах массовой информации и учебниках пытаются ассимилировать население Крыма, которое находится, по данным ООН, сейчас в состоянии оккупации. Вот такая вот история. Я напомню, что для вас этот эфир провели Андрей Гивко и Сергей Макрушин. И также напомню, что у нас есть еще вечерний эфир. Вечерний эфир выходит в 19.00 по крымскому времени. Начинается он с самых главных новостей дня. Ну а далее будет интересная тема. Это будет главная тема того, что произошло за день сегодняшний или за ближайшие дни. Тема с Еленой Римовской. Обязательно заходите к нам на эфир. Ну а вообще, по-хорошему, не переключайтесь, потому что мы вещаем 24 часа в сутки. У нас всегда есть много интересного, сюжеты и различные материалы именно для вас. Для вас работал Андрей Гивко. Спасибо за внимание. Хорошего всем дня.